Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главных новостях. В Братиславе 7 человек погибли и 15 были ранены, когда неизвестный мужчина открыл стрельбу из автомата. Пострадавшим при пожаре в доме престарелых в Верхнем Волочке будет выплачена компенсация. Вице-президент США неожиданно прибыл в Ирак. В столице Словакии Братиславе, по последним данным, 7 человек погибли и 15 были ранены, когда 50-летний мужчина открыл стрельбу из автомата. По предварительной информации, 5 убитых – члены одной семьи. Как сообщил министр внутренних дел Словакии Даниэл Липшиц, трое раненых находятся в критическом состоянии. Мотивы преступления устанавливаются. Позже министр сообщил, что 5 убитых – цыгане. Некоторые свидетели говорят, что они были связаны с криминальными кругами. По сообщениям, преступник, бывший военнослужащий, сначала открыл огонь в одну из квартир, затем вышел на улицу и стал стрелять по окнам домов и по оказавшимся рядом людям. Когда на место прибыли полицейские, мужчина покончил с собой. Это самое кровавое преступление такого рода за всю послевоенную историю Словакии. Пострадавшим в результате пожара в доме престарелых в городе Вышний Волочок Тверской области будет оказана помощь и выплачена компенсация. Такое поручение дал президент России Дмитрий Медведев. При пожаре погибли 9 человек, пострадали 2 женщины, они в реанимации. Уголовное дело расследуется по статье о поджоге. По информации Следственного комитета, проживавший в доме престарелых 86-летний пенсионер облил себя бензином и поджег. Он погиб, еще 8 человек задохнулись от дыма. О возможных мотивах самоубийства не сообщается. В дагестанском Хасавюрте в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Как сообщалось ранее, в понедельник сотрудники правоохранительных органов блокировали в частном жилом доме на окраине города нескольких экстремистов, которые на предложение сдаться открыли огонь. Убитые уже опознаны, по данным следствия, они входили в группировку некоего Рустама Мунтиева и причастны к нападениям на сотрудников милиции. Более 1000 жителей подмосковных Химок собрались в понедельник на митинг в поддержку плана строительства трассы Москва-Петербург через Химкинский лес, сообщает это Артас. Одна из участников акции «Завуч школы номер 18» Лариса Иванова заявила, что дорога необходима как воздух. Представитель местной организации «Правое дело» Александр Хомяков, которого цитирует агентство, считает, что решение отложить строительство трассы глубоко ошибочно. На прошлой неделе президент России Дмитрий Медведев распорядился приостановить реализацию проекта, против которого выступают ряд общественных активистов и экологи. Позднее появились сообщения, что администрация Химок агитирует жителей поставить подписи в поддержку этого проекта. В Воронеже примерно 500 дольщиков 4 местных строительных компаний провели 30 августа митинг возле кинотеатра «Пролетарий» в центре города под девизом «Нам негде жить». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятев.
Митингующие озвучили претензии в адрес как следственных органов, ведущих уголовные дела в отношении руководителей строительных фирм, не рассчитавшихся с гражданами по договорам на приобретение жилья, так и региональных властей. Объектом критики стала рабочая группа при губернаторе Алексее Гордеевой, созданная летом прошлого года для эффективного и скорого решения данной проблемы. Пострадавших насчитывается в Воронеже до 5000. Никто из представителей власти к митинговавшим не вышел. Более того, мэрия Воронежа заранее объявила инициативной группе дольщиков, планировавшей провести свою акцию на центральной площади, что городские власти якобы не вправе выдавать разрешение на проведение публичных мероприятий на данном участке, поскольку распорядителем площади является областная власть. Тогда же заявителям было рекомендовано выбрать для проведения митинга иное место из составленного мэрией списка. Накануне митинга на сайте воронежских дольщиков появилось обращение в Государственную Думу. Цель документа – привлечь внимание к своей участи власти на федеральном уровне. Ребята, для Радио Свобода, Воронеж.
Радио Свобода. Новости.
Вице-президент США Джо Байден прибыл в понедельник с заранее необъявленным визитом в Ирак. На вторник намечены его переговоры с иракским премьер-министром Нури аль-Малики, на которых будет обсуждаться, в частности, завершающийся вывод из Ирака американских боевых частей и процесс передачи местным силовым структурам контроля за безопасностью в стране. В ходе встреч в Багдаде Джо Байден намерен также поднять вопрос о новом иракском правительстве, состав которого политические лидеры страны не могут согласовать с марта, когда прошли парламентские выборы. В Польше проходят торжества по случаю 30-й годовщины образования независимого профсоюза «Солидарность», сыгравшего решающую роль в отстранении от власти коммунистического режима в 80-е годы. В Гданьске, где расположена судоверфь, на которой начались акции протеста рабочих, приведшие к образованию «Солидарности», вчера прошел концерт под названием «Солидарность искусств». Бывший лидер «Солидарности» Лех Валенса, ставший впоследствии президентом Польши, сказал, выступая перед участниками и гостями концерта.
«Если бы мой отец вдруг вернулся к жизни, я мог бы рассказать ему, что в Польше больше нет советских войск, что на польско-германской границе нет военных, что там нет границы и вообще в большей части Европы границ не осталось, мой отец от радости, наверное, снова умер бы от сердечного приступа».
«Отец бы другой раз называл сердце змар»,
— сказал Лех Валенса. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила озабоченность в связи с сообщениями о нарушениях прав журналистов на Украине. По словам Меркель, эту тему она поднимала сегодня на переговорах в Берлине с украинским президентом Виктором Януковичем, отметив в беседе, что Германия заинтересована в продолжении укрепления демократических процессов на Украине. В ходе встречи планировалось обсудить совместные экономические проекты и сотрудничество в сфере энергетики.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
С октября 2006 года ни убийцы, ни заказчики до сих пор не найдены. По словам Сергея Соколова, заместителя главного редактора «Новой газеты», расследование уголовного дела никак не развивается. С уходом из жизни Анны Политковской резко сузился поток достоверной информации из Северного Кавказа. Так, к примеру, минимум проверенных данных поступает о происшествии в минувшие выходные, когда в Чечне в ходе операции под руководством Рамзана Кадырова были уничтожены 12 боевиков. Группа боевиков была блокирована в районе родового села Кадыровых-Центарой. Предположительно, скрыться удалось только тем из них, которые вели видеосъемку для отчета перед своими спонсорами. «Но мы уверены, что они также будут найдены», — сказал Кадыров. По его словам, двое сотрудников правоохранительных органов с ранениями доставлены в больницу. Как сообщает пресс-служба президента Чечни, в ходе спецоперации ранены 4 местных жителя, которые жили на окраине села. О том, как ощущается отсутствие Анны Политковской в российской общественной жизни, сегодня, в день ее рождения, мы говорим с ее коллегами Зоей Световой, корреспондентом журнала «New Times», и Вячеславом Измайловым, обозревателем «Новой газеты». Зоя у нас в студии, а Вячеслав Яковлевич на прямой телефонной связи. Первый вопрос Зои. Как, по-вашему, почему за рубежом, куда бережнее хранят память об Анне Политковской, чем у нас в России?
Мне кажется, что у нас в России очень быстро забывают людей, которые погибают, вот так, как погибла Аня Политковская. Конечно, когда у нас сейчас, я не видела ни одной публикации, кроме «Новой газеты», где мы вспомнили в связи с ее днем рождения, да, там они написали, что сегодня бы Аня Политковская исполнилась бы 52 года, вот. И в других газетах я не видела ни одного сообщения. Конечно, 7 октября, в годовщину ее гибели, будет больше, наверное, вспомнят, будут какие-то ритуальные заявления представителей правоохранительных органов, наверное, они что-то будут говорить про расследование. Но ужасно обидно, что все меньше и меньше Аню вспоминают. И мы, коллеги, вспоминаем. И это очень обидно. Почему так? Я не знаю, но я знаю, как это это делается с границы. Год назад я была во Франции, в нескольких городах Франции, где в октябре проходила целая серия встреч и вспоминали Аню Политковскую. Кроме того, там открывали улицы имени Анны Политковской в маленьких французских городах. Я знаю, что в Москве тоже хотели это сделать «Репортеры без границ». Это международная организация по защите прав прессы. И они обратились к Лужкову с тем, чтобы чисто символическую такую табличку на улице Лесной открыть, и что это улица, посвященная Ане Политковской. И мэрия отказала. И мало того, вообще просто даже вот эту символическую табличку им не разрешили прибить. Вот. А мне кажется, что обязательно нужно вспоминать, нужно... Очень бы хотелось прочитать какую-то книгу. Я знаю, что ее родственники готовили какую-то книгу воспоминаний. И было бы здорово эту книгу прочитать. Кроме того, я знаю, что, например, на Западе несколько фильмов было снято. По-моему, во Франции даже был снят какой-то... Не только документальный фильм, который в Швейцарии, который нас можно в интернете увидеть, и он на разных фестивалях был показан, а еще во Франции был такой художественный фильм, где одна из героинь, Анна Политковская. Ну, не говоря о том, что, по-моему, несколько спектаклей было на Западе показано. Почему у нас этого всего нет? Даже трудно сказать. А кто мог бы это делать? Кто мог бы это делать, как вы считаете? Ну, кто? Мы журналисты, мы, конечно, в своем кругу ее вспоминаем, а власть не вспоминает. Но власть, это понятно, почему не вспоминает, потому что для власти Анна Политковская была врагом.
Вопрос Вячеслава Измайлова. Добрый вечер, Вячеслав Яковлевич. Как, по данным редакции «Новой газеты», продвигается ход расследования убийства Анны Степановны?
Прежде всего, я хочу поприветствовать Зоечку Светову, потому что она действительно очень много делает и очень много хорошего. Спасибо ей за это. Вот, вы знаете, в 2006 году, в октябре месяце, после того, как была ужасно убита Аня, я руководил отделом имени Анны Политковской в «Новой газете» и занимался расследованием этого убийства, журналистским расследованием. Вот это расследование было тесно связано, журналистское расследование, с расследованием Генпрокуратуры. То есть вся информация, которую имели мы, получала и Генеральная прокуратура. Вот какую-то информацию получали и мы, маленькую. Больше это было одностороннее вот движение. Вот, и я почувствовал через несколько месяцев, может быть, не сразу, мы не хотели остаться одни. Мы не хотели остаться одни, как в случае с Юрой Качихиным, с Домниковым. Фактически мы были одни. А мы не хотели оставаться одни. Мы хотели сотрудничать со следствием, насколько это было возможно. Вот такая была позиция у редакции, такая была позиция и у меня тоже. Вот. Но на определенном этапе я почувствовал, что в общем-то это разные вещи. Расследование прокуратуры и наше расследование, что совместить несовместимое невозможно. Невозможно, вот. И в июне 2007 года у меня случился инсульт. Наверное, были предпосылки. Тяжелый инсульт, я почти год не работал в «Новой газете», но во многом этот инсульт был определен тем, как велось расследование. И я прошло уже 9 месяцев к тому времени, и я отчетливо себе понимал, что 9 месяцев. И, в общем-то, продвижение и не в ту сторону, и оно незначительное. Зоечка правильно сказала, что в гибели Ани были заинтересованы некоторые лица во власти российской и некоторые лица в Чечне. Даже где-то, может быть, и бывшие ичкерийцы, бывшие, которые во власти, и бывшие ичкерийцы. Но, вы знаете, следствие пошло немножко не тем путем. И поэтому получился такой результат, какой получился. То есть следствие и судебное следствие абсолютно не убедило 12 присяжных в том, что эти люди, братья Махмудовы, там, являются убийцей. Не убедило. Оно не убедило никого. Никого. И нас тоже не убедило в этом. Следствие пошло не тем путем. Мы это отчетливо понимали. Даже те люди, которые, по нашему мнению, были подозреваемыми в заказе на убийство, они никак не проходили. Была такая позиция, что лучше сотрудник спецслужб, чем человек нынешний чеченской власти. Такая была позиция. Эта позиция меня лично не устраивала. Меня лично. Я очень переживал то, что с этим нельзя было соглашаться. Я не мог согласиться. Вот, в частности, мой инсульт во многом был вызван этим. Ну, конечно, были и другие причины, но этим тоже. Следствие на нуле.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, как ощущается отсутствие Анны Политковской в российской общественной жизни, сегодня в день ее рождения мы говорим с ее коллегами Зоей Световой, корреспондентом журнала «New Times», она в нашей студии, и Вячеславом Измайловым, обозревателем «Новой газеты». Он у нас на прямой телефонной связи. Валерий Борщев, бывший депутат Государственной Думы, член московской хельсинской группы, отмечает уникальность таланта Анны Политковской.
Потеря Анны Политковской невосполнима. Ее отсутствие в журналистике, в общественной жизни, в правозащитной жизни остро ощущается. Она была уникальный человек. И не только своей смелостью она отличалась, и не только своей принципиальностью и отсутствием вообще какой-то привычки оглядываться на кого-то, а что как. А вот она имела четкую цель, она имела четкий ориентир, совесть. И ничего другого ей не мешало. Таких журналистов очень мало. Они вообще редко появляются на свет, такие журналисты и такие правозащитники. Конечно же, ее смерть, а самое главное, реакция на ее смерть президента Путина, который сказал, что своей смертью Анна Политковская принесла больше вреда, чем своими публикациями, конечно же, это повлияло в целом на общественную жизнь. Скованность. А в общем-то и страх. У многих просто и страх.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, как ощущается отсутствие Анны Политковской в российской общественной жизни, об этом сегодня, в день ее рождения, мы говорим с ее коллегами Зоей Световой, корреспондентом журнала «New Times». Она находится в нашей студии, и Вячеславом Измайловым, обозревателем «Новой газеты». Он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Зои Световой. Как, по-вашему, подтвердило ли время ту оценку режима Рамзана Кадырова, какую успела дать Анна Политковская?
Мне кажется, что да, и удивительно, что не только оценку режима Кадырова, я хотела бы еще немножко сказать о той оценке, которую Аня Политковская давала нашему обществу, потому что во многих статьях, которые она писала, она говорила о незрелости общества, да, о пассивности общества. И мне кажется, что сейчас, вот когда ее уже нет, уже прошло 4 года, как ее нет, и я, например, когда смотрю на какие-то события, которые у нас происходят, я смотрю ее глазами. Вот, например, последний, возьмем событий, которые происходят с Химкинским лесом. Мне кажется, то, что пробуждается гражданское сознание, и вот эти люди, которые появляются, которые защищают Химкинский лес, мне кажется, это читатели Анны Политковской. Я уверена, что если их спросить, они скажут, да, мы читали «Новую газету», мы читали Анну Политковскую, и нам в какой-то момент стало стыдно просто так сидеть и ничего не делать. Мне кажется, что в этом тоже ее заслуга, что стали появляться такие люди. Или недавно я общалась с людьми, которые занимались помощью потушения пожаров добровольцам, да, наверное, вы тоже все слышали об этом. И люди мне объясняли, почему они вдруг стали, это благополучные люди из среднего класса, почему они вдруг оставили свою работу, стали собирать какие-то там пожарные инструменты, да, всякие какие-то рукава, там, я не знаю, для того, чтобы тушить пожар, вот эти пожарные, то, чего не было у пожарных. Они сказали, нам просто стыдно, что наша власть ничего не может сделать, что у пожарных не хватает инструментов, что невозможно тушить пожары. И тогда мы поняли, что от нас тоже что-то зависит, и мы стали это делать. И мне кажется, что это тоже благодаря Анне Политковской, потому что она об этом все время говорила. Она говорила о том, что наше общество пассивно, что мы ничего не делаем, что люди должны проснуться. Она говорила об этом в связи с Чеченской войной и вообще со всем беспределом, который происходил у нас в России. А что касается режима Кадырова, конечно, она говорила о том, что не только о режиме Кадырова, она говорила о том, что наша власть порождает вот этих непримиримых, да, которые в лесах, и с которыми сейчас совершенно невозможно договориться, да, которые продолжали устраивать террористические акты, которые были. Она говорила о том, что в стране Кадырова происходит с людьми, что людей продолжают похищать. Она все это предвидела в своих статьях. Она говорила о том, что Кадырову нельзя стать президентом. И он стал президентом, и мы видим, что Чечня совершенно закрылась. Это абсолютно авторитарное государство. Мы толком не знаем, что там происходит. И, например, вот вы сейчас упомянули вот эту последнюю спецоперацию, да, которая произошла в Сентерое. Например, я видела по телевизору кадры, я чего-то читала в новостях, но у меня совершенно нет уверенности, что это все не инсценировка. И мне очень странно, как такую крепость, да, как Сентерое, как туда могли проникнуть какие-то боевики, которые хотели уничтожить Кадырова. Мне очень странно, что это вообще такое, да? Не инсценировано ли это Кадыровым, понимаете? Или, например, история с убийством Наташи Истемировой. Это убийство, которое тоже до сих пор не расследовано, а Кадыров себе посмел после смерти Наташи говорить про нее такие же гадости, которые он говорил про Аню Политковскую, да еще хуже. Понимаете? Так что Политковская Аня, ее огромная роль в том, что она до своей смерти она предвидела, что такое Кадыров и что эта власть будет нести чеченскому народу и России. Понимаете? В этом было, в общем-то, ее, я считаю, великое прозрение, и за это ее и убили.
Вопрос Вячеслава Измайлова. Как, по-вашему, велика ли заслуга творчества Анны в сегодняшнем пробуждении российского общества?
Вы знаете, вот главный момент во вторую кампанию, в отличие от первой, журналисты фактически в Чечне работали только, что называется, под конвоем наших военных, вооруженных людей, наших военных. Все, кроме одного человека, кроме Ани. Она была и бывала и на той стороне, и на этой стороне, и много же неповинных людей, которые никак нельзя отнести ни к боевикам, ни они страдали. И эти страдания этих людей, да, вот они не могли, родственники этих людей не могли обратиться в прокуратуру, они встречали там равнодушие. В других силовых структурах они встречали равнодушие. И кому им было обращаться со своей бедой? Только к Ане больше никому нельзя было обратиться. Вот. И Аня об этом говорила в «Новой газете». И вот в этом, мне кажется, ее заслуга, это же не один, не два, не три, не четыре, если бы даже один был человек, а то не один, это сотни людей, да, постоянно у кабинета Ани выстраивалась очередь, потому что она не могла принять одновременно всех, каждый шел со своей бедой, бедой, вызванной этой войной, и это все было... Вот в этом ее заслуга, в том, что она могла услышать людей, которых никто не хотел слышать. И вот Зоечка сказала про Наташу Астемирову. Я же это все проходило на моих глазах, я все это видел. Вот те те две встречи, которые у Ани были с Кадыровым, рядом с Аней была Наташа Астемирова. Рядом с Аней была Наташа Астемирова. И Наташа продолжила это дело не менее мужественно, чем Аня. Понимаете, быть с ребенком, со своим ребенком, в Чечне, выслушивать беды тех людей, чьих родственников похищали, и после Ани в 2007, 2008, 2009 году, и Наташа не оставалась, никогда не оставалась равнодушной. Даже улетая куда-то за границу, куда ее вызывали, она звонила и говорила, с мольбой тратя деньги на это, говорила, займись этим, и так далее, помоги этому человеку. Вот, и, то есть, святое место пусто, говорят, не бывает, да, но сейчас именно провал. Сейчас именно, вот нет такого человека в Чечне. Вы знаете, я прошел в Афганистан, и в Афганистане было такое понятие договорные зоны. То есть это тогда, в 80-х годах, я 2 года был замкомандира отдельного батальона в Афганистане, тогда у нас было понятие договор, оно есть и сейчас, когда там американцы и их союзники. То есть в этих договорных зонах мы не стреляем по зеленкам и так далее, и так далее, но в этих зонах не стреляют и в нас. Мы что угодно делаем, как угодно выстраиваемся, нас не стреляют. Какая зона была перед Кандагаром? Перед Кандагаром. Но стоило нам 500 метров от этой зоны отойти, в сторону Кандагара начиналась пальба, как по бегущему кабану. Вот. И вот Чечня видится мне, вот в Дагестане происходит, в Ингушетии происходит, в Чечне, или, как говорит Зоечка Светова, что-то наподобие инсценировки, или что-то происходит, но не в таком масштабе. Чечня как бы такая договорная зона. Вот сегодняшний журналист, последователь Ани, Наташи, он должен, мне кажется, заняться именно этим. К сожалению, я ни по возрасту, ни уже по физическим данным не могу этим заняться. Вот. Но, наверное, тот, кто займется, вот должен заняться этим. Чечня представляется мне такой договорной зоной.
Александр Подробейник, правозащитник и бывший советский политзаключенный, осознает общую потерю российского общества.
Уход журналиста, вот такой трагический уход, потери не только для журналистики, для всего общества. А уход Анны Политковской очень зрим для нас. То, о чем она писала и как она писала, это по существу сейчас нет. Конечно, другие люди пишут на тему Чечни, пишут о войне, пишут о правах человека. Но то, как писала Анна Политковская, я не вижу сегодня таких публикаций. С этой точки зрения она была уникальна, она была как журналистка уникальна. Это большая потеря.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, добрый день, уважаемые ведущие, ваши гости. Знаете, все-таки хотелось бы вспомнить, что действительно страшные тенденции нашего современного состояния начинались именно с со знаковых политических убийств. Конечно, вряд ли смогло бы так ухудшиться ситуация на стране, если бы была жива Политковская, скорее всего. Но и вряд ли бы прозвучало бы чудовищное интервью Путина сегодняшнее, когда он фактически призвал избивать людей, нарушать Конституцию, право на собрание и келейно решать, кто будет президентом, что немыслимо в демократической стране. Вот я хочу спросить у вас, какая ответственность все-таки лежит на этой власти за убийство Политковской и других, и не повторится ли это у нас в будущем? Спасибо.
Ну, за моральный климат, в котором это произошло, слово Зои Световой.
Ну, конечно, очень большая ответственность лежит на нашей власти, хотя бы потому, что уже прошло 4 года, с убийства Ани Политковской, и это убийство не раскрыто, и есть очень большая вероятность того, что оно не будет раскрыто правоохранительными органами. Единственное, я возлагаю надежду на возможное какое-то, может быть, журналистское расследование, потому что похоже на то, что действительно это правоохранительные органы хотят свернуть и за давностью лет просто закрыть это дело. Как оно расследовалось, мы знаем, как шел суд, тоже известно, и это, в этом я еще это самая большая ответственность, потому что если бы власть хотела бы раскрыть это преступление, для нее это не составило бы никакого труда.
Напомню, что сегодня в день рождения Анны Политковской, вспоминаем ее с Зоей Светой и Вячеславом Измайловым, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В столице Словакии, Братиславе, по последним данным, 7 человек погибли и 15 были ранены, когда 50-летний мужчина открыл стрельбу из автомата. По предварительной информации, 5 убитых – это члены одной семьи. Мотивы преступления устанавливаются. Пострадавшим в результате пожара в доме престарелых в городе Вышний Волочок Тверской области будет оказана помощь и выплачены компенсации. Такое поручение дал президент России Дмитрий Медведев. При пожаре погибли 9 человек. Пострадали 2 женщины, они в реанимации. В дагестанском Хасавюрте в ходе спецоперации убиты 2 боевика. В понедельник сотрудники милиции блокировали в частном доме на окраине города нескольких боевиков, которые на предложение сдаться открыли огонь. Более 1000 жителей подмосковных Химок собрались в понедельник на митинг в поддержку плана строительства трассы Москва-Петербург через Химкинский лес, сообщает ИТАРТАСС. Ранее появились сообщения, что администрация Химок агитирует жителей поставить подписи в поддержку этого проекта. Канцлер Германии Ангела Меркель, находящаяся с визитом на Украине, призвала президента страны Виктора Януковича расширять сотрудничество с Западом. На переговорах Меркель также выразила обеспокоенность ситуацией со свободой прессы на Украине. Вице-президент США Джо Байден прибыл в понедельник заранее необъявленным визитом в Ирак. На вторник намечены его переговоры с иракским премьер-министром Нури Аль-Малики. На юге Афганистана в понедельник были убиты 7 солдат международных сил коалиции.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, как ощущается отсутствие Анны Политковской в российской общественной жизни, сегодня в день ее рождения мы говорим с ее коллегами Зоей Световой, корреспондентом журнала New Times, она в нашей студии, и Вячеславом Измайловым, обозревателем «Новой газеты», он у нас на прямой телефонной связи. Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», наблюдал становление журналистского дара Анны Политковской.
Я лично постоянно ощущаю ее отсутствие. Я с ним начинал работать, когда она еще не была столь известна, лет 15 назад. Я начал сотрудничать с Анной Политковской. На моих глазах она стала звездой российской журналистики правозащитной. И я знал, что если мне попадает какое-то дело, связанное с нарушением прав человека, я всегда звонил первой Ане. И она, как правило, не отказывала мне. Ну что там говорить, это колоссальная потеря. И когда Путин сказал вот те мерзкие слова, которые он сказал о ней, просто это все было непереносимо. Стыдно просто было, что мы живем в такой стране, когда президент позволяет себе говорить такие мерзости. Конечно, сейчас я обращаюсь к другим журналистам, когда нужно. Сейчас замечательно работает Зоя Светова, правозащитный такой журналист. Но Ани не хватает, и она сейчас нашла нужные слова. И когда вот Химки были бы, я помню, Химкинского леса, и по многим другим вопросам. Ну, колоссальная трагедия для всех нас.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
О каком расследовании по Политковской может идти речь, когда в вашей стране не замечают преступлений против человечества, совершаемых возьмите дополнение протокол номер 1 к Женевской конвенции 49-го года, 85-я статья. Вот я правозащитник, украинец, перемещенное лицо. Никто не замечает, что необоснованная задержка репатриации – это военные преступления, то есть вторая часть преступления против человечества по Нюрнбергу.
Да, масса, конечно, осталось проблем в этой области. Вопрос Вячеславу Измайлову. Как, по-вашему, сузился ли сейчас поток информации достоверной с Северного Кавказа?
Я считаю, да, потому что идет официальная информация, много официальной информации, информации от власти, от местной власти, так сказать, информация, одобряемая нашей центральной властью, но нет таких независимых журналистов, которые могли высказать свое мнение открыто, и к этому мнению общественность не только прислушается, она оценит все это. Вот ни из Дагестана, ни с Ингушетии, ни тем более с Чечни такой информации, независимой от журналиста, аналитиков, не поступает. Вот в нашей газете, в «Новой газете», как ни странно, молоденькие девочки много работают, много пытаются об этом сказать. И Леночка Милашина, она по Чечне, по Северной Осетии, по Южной Осетии, Олечка Ваврова, молоденькие девочки, симпатичные девочки, да, она по Ингушетии, Олечка, вот много такое и по Чечне говорит, да, но всего этого мало, безусловно, это не та работа, которую вела Аня изнутри, я так считаю, да, и много понимала, может, не сразу, может, не с 99-го года, но в 2000-м уже многое понимала. Вот, такой информации нет. Отвечая на ваш вопрос конкретно, да, есть ли такая информация с Северного Кавказа? Официальная – да, но в нее не веришь. Во многих вопросах сомневаешься. Многие вопросы не можешь аналитически осмыслить. Да? Вот независимых таких журналистов, которые работали на Северном Кавказе, их, увы, не хватает. Их нет. Просто нет.
Спасибо. Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», анализирует литературные тексты Анны Политковской.
Тексты Политковской чем-то напоминают другую классику, тексты Сергея Довлатова. Довлатов ликвидировал дистанцию тем, что не старался быть лучше, выше, чем его читатель, слушатель. Здесь другое. Анна напрягала пространство вокруг себя. И среди правозащитников, и среди журналистов, и с начальством, разумеется, тоже. Почитайте ее интервью с Рамзаном Кадыровым или с генералом Владимиром Шамановым. У нее бы не получилось то, что получилось у Колесникова с Путиным. Нечто благостное, такое в стиле, как у того же Довлатова. Ну, все вышли из пиджака Довлатова, но некоторые заблудились в рукавах. У Политковской другое. Человек. Человек, о котором в каждом тексте. Язык Политковской оказался поразительно переводим на другие языки. А это, пожалуй, высшая категория. Этой весной в Париже шел спектакль, поставленный по фрагментам из ее статей. Замечательный текст, отобранный из ее статей, переведенный на французский Галиной Акерман. Блестяще сыгранный моноспектакль. Жаль, что по-русски мы этого не видим и не слышим.
Вопрос Зои Световой. В чем специфика того журналистского жанра, в котором работала Анна Политковская?
Анна Политковская работала в таком жанре, в котором сейчас, по-моему, уже никто не пишет. Это жанр такой, так называемой адвокатской журналистики. Это у нас в России, я имею в виду, никто не пишет. Это журналистика, когда журналист пропускает все, что он пишет, через себя. Для нее очень важно был, как Саша Черкасов сказал, был очень важен человек, что происходит с этим человеком, и она чувствовала боль этого человека как свое собственное. Поэтому ее тексты так сильно трогали, да, потому что был виден человек со всеми его проблемами. И, кроме того, эта журналистика такая, она очень важна в таких странах, как Россия, где журналист в какой-то момент просто перестает быть чисто информационщиком, да, который просто сообщает информацию, где не нужна вот, где устаешь вот от этой, знаете, такой аналитической журналистики или от этого пикейного железства, когда мы начинаем думать о том-то, будет Путин, будет ли он президентом в 2012 году, мы думаем об этом еще там за 34 года, да, будет ли Медведев или нет, а когда человек обращается к журналисту со своему боль, со своей болью, и журналист пытается ему помочь, пишет статью, и эта статья вдруг помогает этого человека, да, его могут или выпустить на свободу, или снизить ему какой-то тюремный срок, это вот такая журналистика, которой занималась Анна Политковская, потому что известно, что по многим ее статьям принимались решения, да, и люди выходили на свободу или были освобождены, когда речь шла о каких-то людях, которые находились за решеткой или, может быть, были похищены, да, я знаю, что были такие случаи в ее практике, когда она просто спасала людей от смерти. И вот эта журналистика, она крайне важна, и у нас ее не хватает.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я не знаю, каким судом осуждена Аня. То ли двойкой, то ли тройкой. Но я точно знаю, кровь ее на нас. Прости нас, Аня, не берегли мы тебя. И спасибо тебе. Ты свою жизнь отдала, чтобы меньше крови было в России. Вопрос у меня к гостям такой. Может быть, Аня знала, куда дорога ее идет, или чувствовала, что она уходит от нас. Ведь могла она куда-то уехать за рубеж, где-то там отсидеться. Вот такой вопрос у меня. Спасибо вам.
Вопрос Вячеслава Измайлова. Предвидела ли Анна Степановна что-то неладное? Поступали ли какие-нибудь, может, к ней угрозы?
Конечно, поступали. И был период, когда «Новая газета» обращалась, а не охранялась, в общем, и даже обеспечивали ее выезд за рубеж, в Австрию, в частности. Но, увы, там тоже находили ее странные люди. Это я не сказал бы, что это была полноценная защита. Ну, когда человека сопровождают везде, по редакции, вплоть до туалета, да, и вскоре она от такой охраны отказалась. А зарубежная поездка, ну, что там, она длилась где-то, ну, около месяца, ну, ладно. Вот, и поэтому человек как был незащищен, так он и остался незащищен, да. А последний я ее видел за 2 дня до гибели, и Аня была в очень трудном положении. Несколько недель прошло с момента смерти отца ее, да, и мама была больна очень сильно, и Аня этим занималась. Занималась своими родными. Это был очень тяжелый период. Когда я ее видел в последний раз, мне было ее жалко. Жалко. И мне хотелось даже ее погладить. Но вот человек из Нижнего Новгорода, он задал вопрос, могли бы мы уберечь Аню? И попросил прощения, что не уберегли ее. Мы же не уберегли не только ее, да. Аня погибла в 2006 году, а в начале 2009 года был убит в самом центре Москвы адвокат, который Стас Маркелов. Анастасия Бабурова, молоденькая девочка. Стас Маркелов, который занимался всеми адвокатскими делами в отношении Ани. И тех людей, которыми она занималась, и ею самой. Он тоже погиб. Наташа Астемирова, которая была рядом с Аней всегда, везде. Вот я сказал в тех двух встречах с Кадыровым, она была рядом, она тоже погибла. Вот, так что мы не уберегли не только их, не только ее, мы не уберегли всех тех, кто продолжал фактически вот ее дело, да, не уберегли.
Руслан Мартагов, политолог, бывший консультант фонда «Антитеррор», специальный корреспондент газеты «Северный Кавказ», ощущает вакуум, оставшийся после ухода Анны Политковской.
С трагической смертью Анны Политковской у нас из журналистики вырван целый пласт. Не просто один голос пропал, я подчеркиваю, целый пласт вырван. Вот только ей было дано вот это вот правдивое освещение того, что происходит. Пусть это было эмоционально, пусть это было с надрывом. Но именно только она давала правдивую картину того, что там происходит. Без нее на сегодняшний день, конечно, изменилась и ситуация, но не заменит ее никто и не смог ее никто заменить. И то, что произошло в Центрое, то, что там происходит, можно рассматривать только как эпизод, но то, что сегодня в Чечне происходит, так как она могла и так как она освещала, уже никто не будет освещать, к сожалению.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый вечер. Во-первых, самое лучшее пожелание здоровья всем присутствующим и ведущему. Такой вопрос. Я вспоминаю Анну Политковскую, когда она писала со съезда лейбористской партии и выступление Тони Блэра в общей газете. Какая-то была изумительная статья. И потом была какая-то передача, посвященная наркотикам в школе. А она по телевизору, вот кажется, на НТВ. Не помню, какой это был год. Какая она была красивая там. Это просто было не оторвать от нее, от ее лица, от ее выступления. Как ее нам не хватает. Спасибо.
Да, вот как по-вашему, успела ли Анна при своей жизни сделать все вот максимум возможного?
Мне кажется, да. Мне кажется, она реализовалась полностью как журналист, потому что я за ней очень много лет слежу. Ну, так получилось, что я читала ее статьи в «Новой газете», в «Общей газете». Вот. И я даже ей посылала свои первые какие-то публикации, и она мне давала советы, она что-то мне публиковала. Мы с ней вместе ездили на один судебный процесс в Подмосковье, когда там речь шла о чеченцах, которых подозревали в подготовке террористического акта. Мы обе писали об этих людях. И потом я читала ее все статьи, никогда не пропускала ни одной статьи в «Новой газете». И я хочу сказать, что, конечно, при всей трагедии это совершенно чудовищная ее смерть, да, этот расстрел в подъезде ее собственного дома. И в 49 лет ей было, когда ей...
Ну, вот исполнилось ей...
Ей 52 тогда, года. Да. Да, ей было, по-моему, 48 лет, когда ей... Это ужасно. То есть это было 4 года назад, то есть 48 лет. Это ужасно, конечно, потому что она была в самом расцвете сил своих профессиональных. И она была действительно очень, очень красивой женщиной. И с ней было очень интересно общаться. И вообще она была... просто действительно неординарный человек, но мне кажется, что она сделала очень много, и ее будут очень долго помнить, и я уверена, что она войдет в историю российской журналистики, потому что правильно тут говорили коллеги, потому что она уникальна именно вот этим своим, знаете, таким удивительным качеством. Я несколько раз у нее брала интервью, я спрашивала ее: Аня, ну почему вы едете в Чечню, почему вот вы обязательно туда едете? Она говорит: а кто, если не я? То есть у нее все время был такой рефрен: а кто, если не я? Она была уверена, что только она должна быть в этом месте, потому что она должна помочь этим людям, она им поможет, и она... Это для нее было главное, вот эта работа. И что тут еще можно сказать? Я думаю, что она на самом деле была счастливым человеком, потому что она делала то, что она хотела. Она была абсолютно бесстрашна. А, во всяком случае, конечно, она, как любой из нас, она чего-то боялась, но во всяком случае она не показывала виды. Она жила так, как она хотела. И мне кажется, что это в общем-то, счастье для человека. И мне кажется, что она реализовалась. и как журналист, и как человек.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. На российском НТВ, телевизионном канале, на конвейер поставлен поток фильмов «Крестный батька», да? В этих фильмах впрямую исчезновение и убийство противников Лукашенко ставится ему лично в вину. В России исчезновение и убийств противников Путина не меньше, чем в Беларуси. Кроме Анны Политковской, можно вспомнить хотя бы Юрия Шикачихина, который скоропостижно скончался от неизвестной болезни. Дело не расследуется. Можно вспомнить Александра Литвиненко, которого достали даже в Лондоне, который отравлен радиоактивным полонием. Да? Можно каждый день видеть Ходорковского Михаила, которому смертную казнь просто хотят заменить пожизненным заключением. Да? Исходя из того, что ни одно громкое дело не расследовано, не наказаны ни исполнители, ни заказчики. У меня вопрос к Зое Световой. Вот вы сказали, что на Западе много фильмов поставлено об убийстве Анны Политковской, да?
Да.
У меня вопрос. Ставится ли там напрямую вопрос, что Путин, которого Единая Россия объявила к тому же еще и моральным авторитетом, несет прямую ответственность вот за все эти гнусные убийства и за весь тот беспредел, который творится?
Слово Зои Световой.
Ну, конечно, в этих фильмах и всегда, когда на Западе говорят об Анне Политковской, конечно, говорят о том, что прямую ответственность несет глава государства, да, Путин, тем более, что она была убита в день его рождения, всегда об этом вспоминают, и тем более, что Анна Политковская в своих книгах, которые выходили на Западе, очень сильно критиковала Путина, и в своих статьях, которые выходили у нас, и больше всего в этих книгах, конечно, поэтому всегда ставится вопрос, кто заказал это убийство, и на каком уровне оно было заказано. Потому что я хочу напомнить, что тот судебный процесс, который происходил в Московском окружном военном суде, там же на скамье подсудимых не было ни одного исполнителя, да, там были только люди, как бы причастные к этому убийству, но которые, в общем-то, их роль была в том, что они вроде как, кто-то из них посредник, кто-то из них организатор, кто-то из них соучастник, а ни заказчика там не было, ни исполнителя. И этим процессом как бы всему обществу дали показать, что основных участников этого преступления, скорее всего, не найдут. И вот это самое страшное, мне кажется, поскольку это абсолютно политическое убийство, а, как известно, политические убийства очень редко раскрываются. И чем больше идет время, да, и общество об этом забывает, общество не требует от власти этого, и, скорее всего, так вот это все и будет забыто. Если мы не будем продолжать все время требовать о том, чтобы все-таки продолжалось расследование, чтобы люди, которые причастны к этому убийству, чтобы они предстали перед судом. Здесь речь идет не просто о какой-то месте, да, а это очень важно, чтобы кто-то должен ответить за это, потому что, скорее всего, люди, которые заказали это убийство, они живы, они сейчас при власти, вот, и они чувствуют себя абсолютно безнаказанными, и это страшно. Поэтому вот это все и продолжается, этот режим у нас продолжает существовать. И поэтому сегодня мы читаем вот это интервью Путина, да, где ощущение такое, что наш президент, он совершенно не чувствует вообще ни своего народа, не чувствует ни того, о чем он говорит. И, конечно, если бы Аня Политковская брала у него интервью, то она ему задавала бы совершенно другие вопросы, более жесткие вопросы. Но я не уверена, что ответы были бы другими.
Владимир Буковский, бывший советский политзаключенный, уверен, что дело Анны продолжат ее коллеги.
Конечно, ее голосу будет не хватать, ее смелости, ее знания региона кавказского и связи там. Но надо сказать, что как бы продолжение того, что она делала, развивается совершенно замечательно. У нас появляется все больше и больше журналистов, готовых рисковать и ездить в горячие точки. Появились премии ее имени международные. То есть она вошла уже в сознание, в жизнь журналистики, как пример. пример для подражания, и таким образом те, кто пытались ее убить и заглушить ее голос, достигли ровно противоположного.
Вопрос Вячеслава Измайлова. Вот какой цели, по-вашему, пытались достичь преступники, которые оборвали журналистскую работу Анны Политковской?
Понимаете, ей невозможно было взять ее за руку, закрыть ей рот, подкупить. Было невозможно. Говорить правду о том, что происходит в Чечне, она говорила. Она говорила и о российской власти, она говорила и о той власти чеченской, которая была там, да, вот, и показывала все негативное. Власть говорила о позитиве, только позитиве. Она показывала, что есть на самом деле. В 2001 году, в феврале месяце, Аня была задержана в селении Хатуни. Это десантные войска, спецназ, да, как раз в то время, когда там был командующий на тот период десантными войсками. И более где-то сутки мы не знали о том, где Аня находится. Тогда ее удалось спасти. Но был уже прецедент. Аню тогда выводили даже на расстрел, имитировали расстрел. Это делали именно российские войска, именно российские военные. Вот. И Аня была в таком состоянии, что действительно она думала, что ей трудно, и ей не вернуться. Вот. И, понимаете, то есть вот как бы видно направление, кто мог заказать это дело, видно направление. А тем более, что мы знаем много о конкретных людях, которые, ну, организаторы, соорганизаторы, вторые, третьи лица и так далее, А следствие не пошло по этому пути. И никогда, наверное, не пойдет. Не надо себя обманывать, никогда не пойдет. И очень, я думаю, что в наше время, в ближайшее время не удастся даже сказать вот о тех, кто организовал это дело. Ну, я считаю, что организовала его власть. Аня была неудобна и некоторым представителям российской власти, повторяю, и представителям чеченской власти.
Вопрос Зои Светы. Вот нет Анны с нами. А тем не менее, как по-вашему, ухудшилась ли ситуация и в сфере прав человека и свободы слова за те 4 года, что ее нету в российской общественной жизни?
Ну, мне кажется, что, в принципе, ситуация ухудшилась, конечно, но мы пока еще можем говорить, да, если есть какие-то островки свободы, где мы можем говорить. Но единственное, что, мне кажется, все меньше и меньше мы можем говорить о Чечне. Это как бы мы уже об этом много говорили сегодня, но Чечня стала закрытой не только потому, что убили Анну Политковскую, а просто потому, что там сейчас Рамзан Кадыров, и журналисты просто боятся говорить правду о том, что там происходит, потому что они знают, что за это убивают. И я не знаю, если бы была жива Аня, она, наверное, продолжала бы говорить, но ее бы за это убили. То есть, понимаете, это как бы вот это все вот связано между собой. Ее убили, потому что она говорила правду о Чечне, а из-за того, что ее убили, теперь правду о Чечне говорить практически невозможно.
Да, но мы о ней помним, и я думаю, что и через месяц и одну неделю, когда будет 4-я годовщина ее гибели, вспомню о ней, будет больше информации в российских средствах.
Да, и еще я хотела сказать, что очень бы хотелось, конечно, побольше говорить о ней для того, чтобы молодые журналисты просто понимали, что такое настоящая журналистика. А Анна была, конечно, журналистом с большой буквы.
Напомню, что в день рождения Анны Политковской мы ее вспоминали вместе с ее коллегами Зоей Световой, корреспондентом журнала New Times, она была в нашей студии, и Вячеславом Измайловым, обозревателем «Новой газеты», он был на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Моя свобода – это радиоприемник.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».